Друз снова застонал, и послышался новый зловещий хруст. На лбу у старика выступил пот. «А ты сильнее, чем кажешься на вид, девочка. Тихо. Сядь-ка лицом к стене». На сей раз она чуть не сломала ему шею, взялась одной рукой за подбородок, другой повыше уха и крутанула голову сперва влево, потом вправо. Звук был такой, словно треснула сухая ветка. «Завтра будешь отдыхать», — сказала Каэсса, повернувшись к двери. Он потрогал больное плечо. Уже много недель оно не чувствовало себя так хорошо. «Что это так хрустело?» — спросил он, остановив ее в дверях. «У тебя соли в суставах. Первые три позвонка срослись и мешали притоку крови, а мышцы под лопаткой были зажаты, отсюда спазмы, мешающие правой руке. И послушай меня, старик, завтра ты должен отдохнуть, иначе ты умрешь».
«Все мы умрем».
«Верно, но ты пока еще нужен здесь».
«Ты только меня так не любишь? Или всех мужчин?»
спросил он, когда она снова взялась за ручку двери. Она взглянула на него, улыбнулась, закрыла дверь и вернулась в комнату, остановившись в нескольких дюймах от его могучего обнаженного тела. «Хочешь поспать со мной, Друз?» — спросила она вкрадчиво, положив руку ему на плечо.
«Нет»,
— тихо ответил он, глядя в ее глаза с маленькими, неестественно маленькими зрачками. «Большинство мужчин хочет», — шепнула она, придвинувшись поближе.
«Я не принадлежу к большинству».
«Или в тебе соков не осталось?»
«Может, и так».
«А может, ты предпочитаешь мальчиков? У нас в шайке есть такие».
«Нет, не могу сказать, чтобы когда-либо желал мужчину. Но у меня была женщина, настоящая женщина. И другая мне не нужна».
Каэсса отошла от него.
«Я велела приготовить себе горячую ванну. Сиди в ней, пока вода не остынет. Это поможет разогнать кровь по твоим усталым мышцам».
С этими словами она повернулась и вышла. Друз поглядел ей вслед, сел и поскреб бороду. Эта девушка беспокоила его. Было что-то непонятное в ее глазах. Друз никогда толком не понимал женщин, не обладал чутьем, как некоторые мужчины. Женщины были для него существами чужеродными, далекими и опасными. Но в этой девчушке присутствовало что-то еще. Ее глаза выражали безумие. Безумие и страх. Друз пожал плечами и сделал то, что делал всегда, когда не мог разгадать какую-нибудь загадку. Забыл о ней. После ванны он быстро оделся, расчесал волосы и бороду, наскоро позавтракал в вальдебарской столовой и присоединился к 50 добровольцам на стене, как раз в тот миг, когда за предутренним туманом забрезжил рассвет. Утро выдалось свежее, прохладное и обещало дождь. Внизу собирались надиры, груженные камнем телеги медленно тянулись к катапультам. Люди на стене почти не разговаривали. В такие дни человек обращается мыслями внутрь. «Умру ли я сегодня? Что делает сейчас моя жена? Зачем я здесь?» Оррин с Хогуном шли вдоль стены. Оррин говорил мало, предоставляя командиру легиона шутить и задавать вопросы. Понебратство Хогуна с рядовыми коробило его, но не слишком. Возможно, в этом чувстве было больше сожаления, нежели возмущения. Около надвратной башни вперед выступил молодой кул. Кажется, его звали Брэган.
«Вы будете нынче сражаться вместе с Карнаком, командир?» — спросил он.
«Да».
«Благодарю вас. Это большая честь для всех нас».
«Ты очень любезен».
«Это чистая правда. Мы с ребятами говорили об этом ночью».
Смущенный, но довольный, Оррин улыбнулся и прошел мимо.
«Это вам не снабжением заниматься. Тут ответственность гораздо выше», — сказал Хогун.
«Почему?»
«Они вас уважают, а этот вот парень прямо-таки боготворит вас. До этого еще дорасти надо. Они останутся с вами, когда все прочие разбегутся. Или побегут с вами, когда все прочие останутся».
«Я не побегу, Хогун!»
«Я знаю. И не это имел в виду. Человек слаб. Порой и лечь хочется, и сдаться, и дать стрекача. Но вы сейчас не просто человек. Вы полусотня. Вы карнак. Это большая ответственность».
«Ну а вы?»
«Я легион», — просто ответил Хогун.
«Да, пожалуй. Вам страшно?»
«Еще как».
«Я рад», — улыбнулся Оррин. «Рад, что не одинок».
Как и обещал Друс, день принес новые ужасы. Сперва каменный град, сотрясающий стену, потом громовой вопль и атака с лестницами, оскаленная орда, карабкающаяся навстречу серебряной стали дренаев. 3000 воинов с Музифа сменили бойцов, выдержавших тяжелую боевую страду накануне. Звенели мечи, падали с криком люди. Так длилось много часов подряд. Друс расхаживал по стене точно сказочный гигант, мрачный и обогренный кровью, круша топором надирские черепа. Его ругань и громкие оскорбительные возгласы притягивали к нему врагов отовсюду. Рек, как и вчера, бился рядом с Сербитаром, но теперь к ним присоединились Менахем, Антахейм, Вира и Арбидарк. К полудню 20-футовой ширины стена стала скользкой от крови, и трупы покрыли ее, но битва продолжала бушевать с той же силой. Оррин у надвратной башни дрался как одержимый вместе с воинами Карнака. Бреган, сломав свой меч, подобрал надирский топор, двуручный, на длинном топорище, и орудовал им с поразительным мастерством.
«Вот настоящее мужское оружие!» — крикнул ему Джилат во время краткой передышки.
«Поди, скажи это Друссу!» — ответил Оррин, хлопнув Брегана по спине. В сумерках надиры снова отошли, провожаемые ликующими воплями и улюлюканьем. Но победа досталась дренаям дорогой ценой. Друс, весь залитый кровью, доковылял, переступая через тела до обтирающих оружия Река и Сербитара.
«Эта проклятая стена чересчур широка, чтобы держать ее долго», — сказал он, в свою очередь обтирая снагу о кафтан мертвого надира.
«Святая правда!» — Рек утер лицо краем плаща. «Но ты прав, нельзя отдать ее так просто».
«Пока что, — сказал Сербитар, — мы убиваем их из расчета 3 к 1. Этого мало. Они нас измотают».
«Нужны люди».
Друс сел на парапет и почесал бороду.
«Вчера я отправил гонца к моему отцу в Дроссегрил, — сказал Сербитар. Дней через 10 придет подкрепление».
«Драда ненавидит дренаев», — покачал головой Друс. «С какой стати ему слать сюда людей?»
«Он пришлет мою личную гвардию. Таков закон в Агрии. Хотя мы с ним уже 12 лет не разговариваем, я остаюсь его первенцем, и это мое право. 300 воинов с мечами прибудут ко мне. Немного, но все же польза».
«А из-за чего вы поссорились?» — спросил Рек.
«Поссорились?» — удивился Альбинос.
«Ну да, ты и твой отец».
«Мы не ссорились. Он смотрел на мой талант, как на дар тьмы, и хотел убить меня, но я не дался. Меня спас Винтар».
Сербитар снял шлем, развязал свои белые волосы и потряс головой, подставив ее вечернему ветерку. Рек, переглянувшись с Друсом, сменил разговор.
«Ульрик, должно быть, уже понял, что сражение предстоит нешуточное», —
«Он знал это заранее», — сказал Друз. «Покамест это его не беспокоит».
«Отчего же? А меня вот беспокоит». Вера подошла к ним с Менахимом и Антахеймом. Монахи молча удалились, а Вера села рядом с Реком, обняв его за пояс и положив голову ему на плечо.
«Нелегкий выдался денек», — проговорил Рек, гладя ее волосы.
«Они оберегали меня», — шепнула она. «Это ты им велел, я знаю».
«Ты сердишься?»
«Нет».
«Вот и хорошо. Мы только что встретились, и я не хочу тебя терять».
«Вам обоим надо поесть», — сказал Друз. «Я знаю, вам не хочется, но послушайтесь старого вояку». Старик встал, оглянулся еще раз на стан надиров и медленно побрел к столовой. Он устал. Устал до предела. Вопреки собственному совету, он обогнул столовую стороной и направился в свою госпитальную каморку. Длинное строение полнилось стонами раненых. Запах смерти стоял повсюду. Носильщики таскали мимо Друса кровавые тела, под лекари ведрами лили на пол воду и, орудуя тряпками и песком, готовили помещение к завтрашнему дню. Друс ни с кем не заговаривал. Открыв дверь комнаты, он увидел там Каэссу.
«Я принесла тебе поесть», — сказала она, не глядя ему в глаза.
Он молча принял от нее тарелку с говядиной, красными бобами и толстыми ломтями черного хлеба и стал есть.
«В соседней комнате приготовлена ванна», — сказала она, когда он закончил.
Он кивнул и разделся. Сев в чан, он смыл кровь с волос и бороды. Холодный воздух коснулся его мокрой спины. Это вошла Каэсса.
Она стала рядом на колени, набрала в пригоршню ароматного мыла и стала мыть ему голову. Он закрыл глаза, наслаждаясь прикосновением ее пальцев. Она ополоснула ему волосы теплой чистой водой и вытерла свежим полотенцем. Вернувшись к себе, Друз обнаружил, что она приготовила ему чистую рубашку, черные шерстяные штаны, а черный калет и сапоги протерла губкой. Прежде чем уйти, она налила ему линтрийского вина. Друз осушил кубок и прилег на кровать, опустив голову на руку. После Равены ни одна женщина так не ухаживала за ним, и он разнежился. Равена, его девочка-жена, увезенная работорговцами вскоре после их свадьбы у Большого Дуба. Друз последовал за ними, даже не похоронив своих родителей. Много месяцев он странствовал по свету, и вот, наконец, вместе с Зибаном Бардом вышел к их лагерю. Узнав у вожака, что Равену продали купцу, который увез ее на восток, Друз убил работорговца в его шатре и снова отправился в путь. 5 лет он странствовал по континенту, стал наемником и прослыл самым страшным воином своего времени. Наконец он сделался призовым бойцом Горбена, бога короля Вентрии. Когда он отыскал свою жену в одном восточном дворце, он плакал навзрыд. Без нее он был только половиной себя. Она одна делала его человеком, сглаживала темные стороны его натуры. С ней он обретал себя целиком и видел красоту не только в стальном клинке, но и в цветущем лугу. Она тоже мыла ему голову, и под ее пальцами боль утихала в шее, а гнев в сердце. Ее не стало, и мир опустел. Только серая рябь осталась там, где некогда переливались яркие краски. Пошел тихий дождь. Друз послушал еще немного, как он шуршит по крыше, и уснул. Каэсса сидела снаружи, обхватив руками колени. Если бы кто-то подошел к ней, то не понял бы, что струится по ее лицу. Дождь, слезы или все вместе.